В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Аванесов, эксперт по энергетическим вопросам агентства «Арм-Инфо». Из Баку – экономист Натик Джафарли. И из Тбилиси – эксперт по энергетике Тимур Гучиташвили. Я приветствую вас в нашей программе. Итак, наверное, уже нашим слушателям стало понятно, что сегодня мы будем говорить об энергетике. Действительно, я решил обсудить с экспертами ситуацию на нефтяном рынке, который явно вошел в такую стадию турбулентности. Сегодня четверг, мы готовим нашу программу в записи, и сегодня было очередное серьезное падение цен на нефть. Естественно, я хотел бы обсудить влияние вот этой глобальной ситуации и на страны Южного Кавказа, но сначала давайте поговорим о том, что происходит в мире, почему падают цены на нефть, какие факторы сегодня работают в пользу понижения, до какого уровня цены на нефть могут упасть и как долго они могут быть на этом уровне. Я предлагаю начать нашему эксперту из Еревана, Александр Аванесов. Давайте обрисуем такую общую ситуацию.
Ситуация на нефтяном рынке, она действительно сегодня сложно и трудно предсказать, как будет развиваться ситуация дальше. С моей точки зрения, на фактор понижения цен в большей степени сыграли факторы, связанные с событиями в Украине, с одной стороны. С другой стороны, продолжающимися вроде бы успешными переговорами по иранской ядерной программе, что, в свою очередь, естественно, прогнозируемо должно привести к увеличению поставок нефтепродуктов, сырой нефти на мировой рынок из Ирана. Кроме того, что также немаловажно отметить, это ошеломляющими темпами просто развитие нефтегазового сектора Соединенных Штатов. Там уже которую неделю подряд растут объемы производства нефти и нефтепродуктов. США в этом году уже, кажется, выйдут на рекордный показатель по экспорту нефти. Если раньше США только завозили, теперь они уже занимаются и экспортом нефти. Все это не могло не сказаться, я в первую очередь связываю именно с фактором Соединенных Штатов и Ирана.
Александр, расскажите, там какие-то новые технологии появились в Соединенных Штатах. Действительно как-то мы переживаем какую-то такую технологическую революцию в энергетике?
Я считаю, что безусловно. Безусловно. Речь идет абсолютно новых сланцевой нефти, сланцевом газе. Это действительно абсолютно новые технологии. Правда, они сопряжены с определенными рисками, связанными с экологией. Все-таки сам этот процесс технологичный я всего один раз видел, как это делается. И даже у меня возникло ощущение, что это может даже и вызвать какие-то землетрясения. Но меня тогда успокоили, сказали, что ничего подобного происходить не может. Но факт тот, что сегодня США уже почти, если не полностью, то на 70-80% обеспечили себя соответствующими технологиями и решают свои проблемы нефтегазовые. Это очевидный факт. И это, без сомнения, дает свои результаты и на мировом рынке.
Ну, а как вы считаете,
все-таки США является важнейшим, он является главнейшим потребителем нефти. Это очевидно. 1/3 всего мирового производства, в конце концов, приходится именно на эту страну. И когда страна начинает больше потреблять своего, то остаток этой же нефти, он же должен куда-то пойти. В результате цены на нефть падают. Правда, как недавно заявил глава Роснефти, что цена на нефть якобы в 2015 году не будет меньше $90. Но у меня сомнения, не знаю.
Спасибо большое. Давайте теперь послушаем нашего тбилисского эксперта Тимур Гучиташвили. Тимур, я думаю, вы согласитесь с тем, что факторы, которые влияют на понижение цен на нефть, перечисленные Александром. А если хотите, можете добавить еще какой-то фактор.
Практически ничего добавлять. Информация и оценка была основательная, и я бы подчеркнул это событие в Украине и нетрадиционные ресурсы, сланцевые нефть и газ. Это главные движущиеся факторы. Ну и, может быть, появление на энергетическом рынке LNG, который частично, функционально может заменить нефть, тоже играет определенную роль.
Вы могли бы поподробнее для наших слушателей рассказать, а чем вообще идет речь?
LNG – это сжиженный натуральный газ, природный газ, который после криогенных процессов при очень низкой температуре переводится в жидкое состояние 600 раз плотнее, чем газ в естественном состоянии, и поэтому его можно уже транспортировать, укладывать в цистерны, танкеры, хранять долгое время в хранилища. И, как я говорил, очень по функциям, уже подходит по функциям близко не к газу, а к нефти.
К жидкому топливу, да, это такая технология,
да, универсальным
газа,
которого можно...
А скажите, пожалуйста, вот можно... действительно это очень важно, да, что технология сжижения газа и позволяет транспортировать его в разные точки мира, в том числе говорят и о том, что Соединенные Штаты могут стать экспортерами сжиженного газа. Насколько реально, вот, допустим, для европейского рынка появление сжиженного газа может составить конкуренцию, допустим, российским поставкам газа по трубам? И в какой перспективе
времени? Это очень интересный вопрос. Давайте будем рассуждать так поподробнее. Это безусловно, что Америка станет экспортером сжиженного газа, LNG. И это уже начнется, даст свои плоды уже в 2017 году. Это будет уже реально влиять на рынке газа. Но судя по тому, что в Америке сжижением газа в основном занимаются частные компании, для которых очень важно иметь максимальный прибыль, а газ, сжиженный газ по высокой цене оценивается, продается в Японии, в Южной Корее, в Китае. Поэтому рынок для американского сжиженного газа приоритетно это азиатский рынок.
Тихоокеанский, азиатский регион.
Но из-за того, что большие потоки сжиженного газа из Америки пойдут в этом направлении, определенные потоки высвободятся для европейского рынка. К чему я веду все этот разговор? Прямого экспорта от Америки в Европе я лично не ожидаю сжиженного газа. Но учитывая, что в Тихоокеанско-Азиатском регионе будет занята определенная ниша американским экспортом, газ от остальных поставщиков, это Северная Африка, Катар, Иран собирается, Индонезия, Австралия. Вот эти потоки, они могут пойти уже в европейском направлении. Поэтому, опять-таки, прямого, так сказать, влияния косвенно обязательно окажет влияние на европейский рынок, американский сжиженный газ, после того, как эти проекты заработают полной мощностью.
Да, спасибо большое, Тимур. Давайте сейчас послушаем нашего эксперта из Баку, экономист Натик Джафарли. Натик, скажите, пожалуйста, есть... Ну, мы продолжаем эту тему. Я думаю, вы также согласитесь с теми факторами, которые влияют на цены на энергоносители, которые назвали предыдущие эксперты. Я хотел бы продолжить немного тему в сторону себестоимости вот новых разработок нефти, в том числе и в Северной Америке. Говорят о том, что при стоимости нефти в 75 долларов за баррель уже становятся бессмысленными вот эти вот новые технологии, особенно там, в том числе и в Канаде, что есть какой-то нижний предел, ниже которого цены на нефть, скорее всего, не пойдут. Вы согласны с таким вот прогнозом?
Естественно, об этом очень много говорится, пишется, рассуждается. Многие эксперты, многие мировые компании известные проводят свои исследования. Я хотел бы просто одним предложением добавить те фундаментальные факторы, которые сейчас влияют на цены на нефть. Мои коллеги подчеркнули много факторов, я согласен с ними, но есть еще макроэкономические факторы, которые, в отличие от политических действий, от политических событий, сильно влияют на цены на нефть. Это, во-первых, сильный доллар. Доллар очень сильно сейчас укрепляется, и при сильном долларе всегда цены на нефть падают. И это один из основных макроэкономических фундаментальных основ, которые влияют на цены на нефть. Еще один вопрос, еще один очень такой большой фактор, это Federal Reserve США. Как вы знаете, Федеральный резервный фонд США развернул свою программу, разворачивает, уже заканчивает практически свою программу помощи рынкам. Это изначально ежемесячно 85 миллиардов долларов каждый месяц Federal Reserve, образно говоря, выкидывал деньги на рынок, и это влияло на общее состояние рынка, и в том числе цен на нефтяные фьючерсы. Сейчас практически заканчивается эта программа, ближайшие месяцы уже окончательно закончится, сейчас намного уменьшилась уже эта программа, и это тоже влияет на цену на нефть. Еще одна очень важная вещь: в августе впервые через 40 лет американским компаниям разрешили экспорт нефтяного конденсата. Это очень важный фактор, уже 600 тысяч баррелей в день 4 компании США получили разрешение и будут экспортировать. И еще и учитывая то, что самые большие резервы нефти находятся тоже в США, и несколько месяцев назад американцы как бы пробный шар пустили, они продали 5 миллионов баррелей из своих резервов, это тоже повлияло цен, в тот же день был обвал цен на рынке нефти. То есть все эти фундаментальные вещи, естественно, связаны еще с политическими моментами, которые подчеркнули, не хочу об этом говорить. Что касается вашего вопроса, естественно, есть разные прогнозы, но учитывая то, что технологии тоже не стоят на месте. Буквально 3-4 года назад, в 2009 году, когда сланцевая революция в Америке началась, добыча нефти и газа была, себестоимость добычи сланцевой нефти и сланцевого газа была очень высокая. Сланцевый газ добывался практически на уровне $300. Сегодня меньше $100 уже. За 5 лет технология тоже не стоит на месте, и естественно, в будущем, в этом году, в следующем году, могут быть такие технологические прорывы, которые существенно уменьшат себестоимость сланцевой нефти. Скорее всего, это и произойдет, потому что в следующем году ожидается рост добычи нефти в Америке практически с 8 миллионов баррелей в день до 9,5 миллионов баррелей в день. Это очень существенный такой рост. И, естественно, для того, чтобы поддержать такой уровень добычи, технологии тоже помогают в этом, и технологический прогресс идет параллельно с добычей нефти. И поэтому утверждать то, что $75 предельная цена для сланцевой нефти, думаю, что рановато, потому что, естественно, сюда в себестоимость не только включаются ежедневные затраты на добычу сланцевой нефти, еще и на то, что на разработку новых месторождений, на технологические переоснащения уже существующих месторождений. Все это входит в себестоимость сланцевой нефти. Я думаю, что в ближайшее время, в связи с тем, что параллельно идут очень огромные технологические и научные разработки в этом направлении в США и в Канаде, в ближайшее время себестоимость тоже может упасть до $50, до $40 даже. И поэтому это не основной показатель.
А значит ли это, что это будет такой нижний предел, до которого могут опуститься цены?
Естественно, себестоимость — это очень большой индикатор, который влияет на формирование цены, особенно на нефть. Но надо учитывать то, что себестоимость, допустим, традиционной нефти в Саудовской Аравии около $4. Самая большая себестоимость на Северном море, потому что там условия другие, в России, где очень холодно и в очень сложных условиях добывается нефть. Те компании, которые разрабатывают сланцевую нефть, в том числе участвуют и в добыче традиционной нефти. Поэтому, когда они разрабатывают свои бизнес-планы, они учитывают не только расходы на сланцевую нефть и сланцевый газ, они общие расходы учитывают. И в этом случае, в любом случае, при цене, допустим, сегодняшнем цене, эти компании даже в цене $90 огромную прибыль извлекают.
Давайте мы перейдем, собственно, к обсуждению влияния падения цен на нефть на экономики Южного Кавказа. Насколько я понимаю, как говоря об этих странах, вы имели в виду в том числе и Азербайджан, и Россию, где достаточно высокие показатели заложены в бюджет. То есть бюджет ориентируется, в России, насколько я понимаю, на уровне $96 за баррель.
В России в этом году заложили $96 за баррель. Учитывая то, что марка «Урал», российской нефти «Урал», продается ниже даже Брента, лондонской марки, североевропейской марки Брент, учитывая то, что сегодняшняя цена уже намного ниже той цены, которую российское правительство заложило в бюджет этого года. В Азербайджане средняя цена, бюджетная цена, это $100 за баррель, но азербайджанская нефть «Азарилайт» всегда торгуется чуть выше европейской марки Брент, и поэтому пока что, учитывая то, что среднегодовая мировая цена нефти до сих пор в Азербайджане выше, чем $100. Учитывая эти факторы, в 2014 году больших проблем для бюджета страны не создаст падение цен на нефть. И правительство должно думать о том, какую цену заложить на бюджет следующего года. Если будет пессимистический сценарий, осторожный сценарий, то азербайджанская экономика меньше пострадает. Но и тогда придется сворачивать некоторые социальные проекты, некоторые ремонтно-строительные проекты, огромные проекты, которые выделяются, деньги выделяются из бюджета страны. Что касается России, в России намного сложнее, потому что падение $1 ниже, чем заложено в бюджет, в году уменьшает бюджетные доходы России, потому что там около 9 миллионов баррелей в день добыча, примерно на $2 миллиарда. То есть $1 в году обходится, падение цены ниже, чем заложено в бюджете, обходится практически в $2 миллиарда. То есть сегодняшняя цена приблизительно около $91 марки «Урал» уже $5 ниже той цены, которая заложена в бюджете России. Это приблизительно 10 миллиардов уже потеряла, теряет Россия точнее. Но среднестатистическая цена нефти для России в этом году тоже не будет такой уж катастрофической. Но если цена нефти будет и дальше падать, и остановится приблизительно на уровне $80-85, который ожидают многие эксперты, тогда да, для России наступят очень тяжелые времена, учитывая то, что в бюджетном прогнозе следующего года цена нефти тоже прогнозируется и считается приблизительно $96-98.
Спасибо, Натик. Давайте послушаем эксперта из Еревана, Александр Аванесов. Насколько я понимаю, с одной стороны, снижение цен на энергоносители для Еревана, для армянской экономики, которая энергоресурсами не богата, это хорошая новость. Но в каком-то более глобальном геополитическом плане, когда Армения вступает в союз, в Евразийский союз, в Евразийское экономическое пространство, остальные участники, крупные участники России и Казахстан могут оказаться в кризисе. Вот как бы вы вот эти два фактора между собой соединили, дайте тогда прогноз, что с армянской экономикой будет.
Ну, я должен сказать, что с точки зрения экономики, вот эти вот тенденции, которые происходят сегодня на мировом рынке, конечно, они не могут положительно не сказаться в целом на экономике Армении. Просто вопрос в том, что у нас 2 декабря прошлого года заключено соглашение с Российской Федерацией о поставках российских нефтепродуктов в Армению в объеме порядка 400 тысяч тонн в год. Это очень солидный показатель, и поставками занимается российская компания «Роснефть». И цена на эту нефть, она в среднем на $100 ниже, чем вот те, которые продаются на мировом рынке. То есть Армения в какой-то степени, с одной стороны, обеспечена...
Это на $100 вот, ниже, это, наверное, за тонну получается, да? Потому что...
Да, да, конечно.
Просто мы до этого в баррелях как-то измеряли, поэтому, соответственно, получается...
Да нет, конечно, за тонну. Да, поэтому в какой-то степени Армения в этом плане она защищена. Но я должен здесь заметить о другом, о том, что уже который год подряд у нас идет тенденция перевода автомобильного транспорта на газомоторное топливо, особенно когда речь идет о общественном транспорте. И поэтому потребление, как говорится, у нас, несмотря на рост автомобилей, тем не менее потребление нефтепродуктов у нас не столь значительно. Цены стабильно держатся на какой-то отметке, но будем надеяться, что в среднем где-то на 20-25% они все-таки пойдут вниз. Тем более, что у нас некоторые компании, нефтетрейдеры, они поставляют нефть Восточной Европы, с Румынии в частности. Наверное, там какая-то на рынке должна существовать какое-то согласие с тем, чтобы цены так резко не падали.
Что ж, спасибо. Вопрос в Тбилиси Тамуру Гочеташвили. Тамур, а скажите, есть еще один вопрос, на который наверняка, еще один сектор, на который наверняка повлияет снижение цен на энергоносители. Это вопрос, это перспектива трубопроводов через территорию Грузии и вообще развитие Каспийского региона. Вот сейчас эта тема вновь поднята на поверхность. Я вот хотел бы ваше мнение о перспективах все-таки разработки энергоресурсов на Каспии в ближайшее время. Могли бы рассказать нам?
Начнем с нефти. Нефть, несмотря на то, сколько она будет произведена или потреблена, затребована, сформирована, она будет добита, в том числе в первую очередь, что нам интересно, в Каспийском регионе. По реальным планам, планы, которые по всем экономическим, коммерческим, политическим показателям и поддержкам будут осуществлены, через 5 лет, ну это в основном связано с Кашаганом, казахстанским Кашаганом, инфраструктура, которая на сегодняшний день уже существует, включая перевозку через Каспийское море, железную дорогу через Россию, через Грузию, через опять Россию, а через Иран по направлению Китая, по всем направлениям. Где-то через ближайшие, через 5-7 лет инфраструктура недостаточна для вывоза экспортных объемов, планируемых экспортных объемов Каспийской нефти, включая в основном здесь Азербайджан и, безусловно, в первую очередь Казахстан. Так что, несмотря на все эти неопределенности по ценовым вопросам, нефть будет добыта. Это долгосрочные проекты, уже имевшие финансирование, и поэтому инфраструктура будет развиваться. Конкретных планов строительства новых трубопроводов, нефтепроводов пока нет, в том числе через Азербайджан и Грузию, но существует известный проект Сарматия, называется. Это Евроазиатский нефтетранспортный коридор, который начинается в Сангачале в Азербайджане, пройдет через азербайджанскую грузинскую территорию до Кулеви, а потом по танкерам до Одессы, Пивденни там, и по трубопроводу Одесса-Броди до Брод. Дальше надо будет построить маленький участок, сравнительно маленький участок, меньше чем 300 километров до Плоцка, и дальше в Европу. Плоцк имеет связи по трубопроводам, по старым линиям трубопровода «Дружба» с северной части Польши, балтийскими странами, с Германией, Словакией. Этот проект может актуализироваться, и все предпосылки ведут к тому, что этот проект будет вступит в более актуальную фазу. Тем более, после российско-украинских событий, этот проект может быть актуализирован. И, как я сказал, этот проект «Броди-Плоцк», часть евроазиатского нефтетранспортного коридора, включена в проекты европейского общего интереса. Очень важно отметить еще один фактор. До 5 миллионов тонн эта система сегодня может работать, используя азербайджано-грузинскую железную дорогу и дальше портовые мощности, довести до Украины и там по трубопроводам распределять среди украинских нефтеперерабатывающих заводов. Это один из проектов, который может быть реализован для вывоза нефти. Что я хочу подчеркнуть? Инфраструктура нужна. Через 5 лет становится критической иметь новую инфраструктуру для нефти. Я закончу тем, что увеличение мощностей южно-кавказского трубопровода уже идет в азербайджанской части и в грузинской части, и транспортирование, транзит азербайджанского газа увеличится до 22 миллиардов, включая 10 миллиардов для Европы.
Спасибо, Батон Тимур. Наверное, мы газовый вопрос все-таки обсудим и вообще вопрос Каспия обсудим в отдельной программе. Наверное, это очень большая тема. Спасибо большое за участие в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке». Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку экономист Натик Джафарли, из Еревана Александр Ванесов, эксперт по энергетическим вопросам агентства «Арминфо», и из Тбилиси эксперт по энергетике Тимур Гочеташвили. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.